Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 380-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами продолжаем читать 8 главу послания к римлянам. Это, пожалуй, величайшая глава этого послания, это центр ответа на вопрос, и самый главный вопрос, я бы сказал, вопрос о том, как меняется человек, что происходит с нами. Мы возвращаемся к 16 стиху. Мы говорили о том, что апостол Павел начинает новую часть, новый раздел в своем повествовании. Теперь он говорит о нашем усыновлении. Наши особые новые отношения с Богом описываются здесь. «Сей самый Дух, читаем мы, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Я хочу обратить внимание вот на эти слова. «Мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Мы находим в послании к Галатам обращение к Богу, которым взывает Дух Божий внутри нас. Это слово «Авва», «Отче». Или даже «папа», «папочка». Иногда, к сожалению, в современном христианстве это обращение «папочка» доводится до богохульства. Я понимаю, почему это возникло, потому что действительно у нас с Богом близкие взаимоотношения. Давайте, однако, помнить, что Бог бесконечно выше нас. И тот факт, что мы в принципе можем называть Его Отцом, это результат Его великой милости. Но здесь еще одна важная тема сразу же возникает. Это тема наших страданий. Опять-таки, в современном христианстве многие почему-то считают, что усыновление означает отсутствие страданий. Я усыновлен, следовательно, я не буду страдать. 17 стих, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Это страдание имеет две составляющие части. С одной стороны, одна часть истории – это страдание, которое мы с вами имеем сегодня, через которое мы проходим. Но это страдание основано на чем-то другом. Вы помните, я сораспят Христу? Вы помните, что мы страдали с Ним, и мы говорили об этом, читая конец 5 главы послания к римлянам, мы страдали с Ним, когда Его вели на крест. Вот это две вещи, они взаимосвязаны. Наша возможность проходить через страдания сегодня обусловлена прежде всего тем, что было с нами тогда. Мы тогда, 2000 лет назад, сораспялись Христу, мы страдали с Ним. Сейчас продолжается, частично продолжается это страдание, но Он живет в нас. Он проходит через страдания вместе с нами. Я вспоминаю, как несколько лет назад попал в больницу с достаточно серьезной проблемой со здоровьем. Мне пришла такая мысль. Я думаю, вот сколько раз я утешал других, проходящих через страдания, а теперь страдаю сам. Где найти это утешение? И знаете, что стало самым важным? Бог внутри проговорил ко мне. Бог внутри сказал мне, это страдание ничто по сравнению с тем, через что прошел я. Об этом 18 стих, между прочим. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Мы с вами акцентируем внимание на страданиях. Так уж мы с вами устроены. Мы обращаем на них внимание, и апостол Павел это понимает. Именно поэтому он так и пишет. Но обратите, пожалуйста, внимание теперь на это сравнение. Он говорит, с одной стороны твои страдания, с другой стороны та слава, которая откроется в нас. Я сейчас использую слово, за которое, ну, кто-то, наверное, из более взрослых христиан захочет меня упрекнуть. Ради Бога, упрекайте, пожалуйста, только дослушайте передачу до конца, я думаю, это важно. Так вот, эти страдания можно назвать нашим современным таким молодежным словечком «лайтовые». Это лайтовый вариант страданий. Вот он такой по сравнению со славой, которая должна в нас открыться. Он такой по сравнению с тем, что нам с вами еще предстоит. Почему он лайтовый? Потому что, с одной стороны, это основание. Те страдания, через которые прошел Иисус Христос, и с другой стороны, та слава, которая нам откроется. А вот в середине, да, эти страдания. Но видите теперь, вот с этой перспективы, с этой точки зрения, как они воспринимаются? Они временные, они проходящие. И вот на протяжении следующих нескольких стихов апостол Павел не будет говорить об этом времени страдания. Мы поймем на самом деле, что страдаем мы не одни. И поймем, и еще раз убедимся, что перед нами великая цель, к которой мы идем. В 8 главе послания к римлянам перед нами все новое. Перед нами новый закон, новая борьба, новое творение, новая цель. Свобода, а не рабство. Все стало новым. И оказывается, что не только тела наши, не только тела верующих людей будут искуплены, но и вся вселенная, в которой мы с вами живем, тоже будет преображена, она тоже будет искуплена. Будет новое небо и новая земля. Не будет греха, не будет проклятия. Некоторые говорят, я уже сейчас должен быть здоров, потому что я исцелен жертвой умилостивления. Знаете, я в это верю, только не совсем так, как это формулируется. Да, жертва умилостивления дарует мне исцеление, она дарует мне новое тело, новый мир, который открывается через эту жертву. Но, по большому счету, этого нового мира, этого нового мироздания в полном объеме мы пока еще не видим. Мы имеем мир в Иисусе Христе, и об этом мире мы читали в самом начале 5 главы. Но при этом мы живем в очень интересной ситуации. Вот что-то уже свершилось, однако еще не совсем. Что-то уже свершилось, однако еще не все барьеры удалены. Знаете, я смотрю вперед, и я мечтаю о новом теле, потому что я понимаю, что мое теперешнее тело уже изнашивается. Как пришел я однажды к врачу и говорю, вот такая-то проблема. А врач говорит, да вам уже больше 40, чего ж вы хотели? Я говорю, я хочу здоровым быть. Врач говорит, нереально. Знаете, я хочу это новое тело. И исцеление тоже хочу. Но пока исцеления от физических болезней у меня нет. Я знаю, что со временем оно будет. Пока у меня два варианта реакции на это. Либо бурчать и жаловаться, либо говорить, да, есть проблема, есть болезнь. Но я принимаю то, что Бог сейчас позволяет, допускает эту болезнь, и я стремлюсь к тому исцелению, которое в свое время Он мне даст. И вот в этом контексте очень важен как раз 18 стих, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Да, мы страдаем, да, эти страдания реальны, но смотрите, пожалуйста, на то, что нам откроется. На то, что перед нами еще есть, то, что нам предстоит. Психология порой говорит о привычках, которые очень трудно изменить. Вот Бог это делает. Более того, в свое время Бог даст нам новое тело. А сейчас мы живем вот в этих ножницах, в этой ситуации, когда что-то открыто нам, что-то совершается в нас, но еще не все. И вот боль этой ситуации ощущаем не только мы, но и все творение. 19 стих, кстати, здесь дальше будет использоваться слово «тварь». Слово «тварь» в русском языке стало ругательным. В данном же случае «тварь» — это просто творение, ничего более. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Мы читаем с вами о творении, и мы видим, что все творение ожидает того, что придут и откроются Божьи сыны. Кто такие Божьи сыны? Это мы с вами. Вот все творение ожидает того момента, когда мы предстанем преображенными. Интересно, все творение как-то осознает этот момент. Не знаю, насколько, но оно ожидает этого момента. По большому счету, сегодняшнее состояние творения, сегодняшнее состояние природы – это тяжелое состояние. Это состояние, на которое также оказывает влияние наш с вами человеческий грех. И я не имею в виду только загрязненный воздух, допустим, испорченную атмосферу. Я не имею в виду только это. Я имею в виду все состояние творения, которое мы видим вокруг. Смотрите, 5 стих 1 главы книги «Экклезиаст». Да, я возвращаюсь к книге «Экклезиаст». Ее иногда называют даже депрессивной книгой. Зря называют, потому что без Бога действительно впадешь в депрессию. А Соломон, царь Соломон, автор этой книги, как раз и изображает состояние человека без Бога. Так вот, 5 стих, ну и дальше в 1 главе. «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». 6 стих. «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя». И дальше. «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Вот этот постоянный круговорот, некая монотонность в природе, на которую обращает внимание Соломон. Он это чувствует, он это видит. И вся природа ждет откровения сынов Божьих. Вся природа ждет, пока эта монотонность не завершится. Физический мир подвержен суетности. Физический мир подвержен несовершенству. Есть такие Гавайские острова. Я был там всего один раз. И знаете, что меня поразило? Говорят, что... Ну, некоторые, по крайней мере, говорят, что Гавайские острова — это такой рай на земле. Когда посмотришь на картинки, ну, даже когда туда попадешь, в общем, складывается именно такое ощущение. Гавайские острова действительно похожи на такой рай на земле, и я туда ехал с полным ощущением, что будет именно это, будет рай на земле. Первое, что выяснилось, когда я приехал, авиакомпания потеряла мой багаж. Прилететь в рай на земле без багажа, он как-то перестает быть раем. Ну, хорошо. Можно, по крайней мере, сказать, что это все, понимаете, вмешательство людей. А в конце концов, авиакомпания была не гавайская, а просто американская. Потеряли. Но во второй день пребывания на Гавайях я совершенно конкретно укололся на совершенно острый, такой конкретный шип какого-то местного растения. И вот когда у меня из пальца текла кровь, я вдруг подумал, откуда в раю колючки? То, что мы называем раем, даже на Гавайях, оказывается далеко не таковым. Кстати говоря, друзья мои, если вы попадете в какое-то человеческое общение, человеческое сообщество, которое покажется вам идеальным, есть два способа разочароваться, и обычно мы видим оба из них в нашей жизни, реализуются оба эти способа. Ну, во-первых, мы видим несовершенство этих людей все-таки рано или поздно. А во-вторых, мы видим, как мы сами, попав в это сообщество, его испортили. Рано или поздно это ощущение рая пропадает. Апостол Павел говорит как раз о том проклятии, которое тяготеет над всей природой. В 20 стихе послания к римлянам мы читаем: «Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его». в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободу славы детей Божьих. Над всем творением есть некое проклятие. Это проклятие вызвано нашим грехопадением.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я сейчас скажу вещи, которые опять-таки кого-то не порадуют. Мы обычно привыкли думать о природе, и если уж говорить, допустим, о запахе или представлять себе запах, то это будет запах, я не знаю, морской воды, да, морских волн, запах цветов, запах каких-то благоухающих растений. А как вам, например, другой запах? Запах разлагающихся трупов животных. Как вам запах дыма лесных пожаров, которые начались и свирепствуют из-за засухи? Как вам запах наступающих болот? Друзья мои, все это тоже природные запахи. В природе, которая окружает нас, сочетается и цветение роз, и разложение, гниение трупов. Видеть только одну сторону означает случайно или намеренно закрываться от полной картинки. А полная картинка природы, она ровно такая, с которой мы начали, говоря о состоянии человека. Это уже что-то произошло, уже какое-то великое действие Божие совершено, и мы с вами говорили о том, какое. Но окончательные результаты этого действия пока еще не видны. 8 глава, 22 стих послания к римлянам. Апостол Павел расширяет, углубляет этот аргумент. Кстати, этот стих порой приводят, когда говорят о духовном состоянии кошек и собак. Я не знаю, насколько это обосновано, но я знаю, что этот стих часто цитируют. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Вся тварь стонет. Но слово «стенает» на самом деле просто стонет. Роберт Браунинг как-то написал: «Бог в небесах, с миром все в порядке». Мы можем согласиться с этим утверждением, но только наполовину. Бог действительно в небесах. Браунинг имел в виду, что Бог на своем престоле, он не ограничивал. Это не про то, что Бог только в небесах. Иначе бы мы с этим утверждением не согласились вообще, в принципе. Но у Браунинга Бог в небесах, значит, Бог царствует, Бог правит. И с этим мы согласны. А дальше и с миром все в порядке. Вот с этим мы не можем согласиться. Зная о первородном грехе, зная о том, насколько искажена, исковеркана вся природа грехом, мы понимаем, что с миром далеко не все в порядке. Природа поет в миноре. Вы слышали, как волны разбиваются о берег? Вы слышали, как гудит ветер? Или как шумят деревья? Или как поют птицы? Природа всеми звуками своими подтверждает Священное Писание. Один автор сказал об этом так: «Природа подобна невесте, одевшейся к свадьбе и в этот самый момент потерявшей своего жениха». Вот это противопоставление. Вот эти две вроде бы несопоставимые вещи, которые соединяются вместе. А теперь идем дальше. Переходим к новому разделу. Это новое наше тело. Это новая наша ситуация, которую мы имеем в Боге. Кстати, я хочу все-таки вернуться на минуточку к 23 стиху и вместе с ним прочитать 24. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде, надежда же когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 23-24 стихи. Знаете, есть книги, которые очень популярны среди христиан. Просто я должен об этом сказать, потому что это важно в связи с тем, что мы обсуждаем с вами сегодня. Может быть, я так к этому отношусь, потому что я мужчина. Книгу, которую назову сейчас, и фильм, который назову сейчас, любят в основном женщины. Некоторые восторгаются этой книгой и этим фильмом. Героиня книги и фильма одноименных – это девочка Поллианна. Девочка Поллианна всегда радуется, всегда за все благодарит, всегда во всем видит хорошее. Но вроде бы это как бы вот по словам апостола Павла, да, всегда радуйтесь, за все благодарите. Не знаю, как вам, а мне фильм и книга про Поллианну всегда казались какими-то приторными. Понимаете, девочка Поллианна радуется во всякой ситуации, не признавая, что вокруг на самом деле плохо. Вот христианская жизнь, она гораздо серьезнее, она гораздо сложнее. Радоваться, не замечая плохого. Это, конечно, интересная перспектива. А вы попробуйте радоваться Божьей радостью, когда вокруг действительно все плохо. 23 стих говорит о нашем состоянии теперь. 24 указывает на надежду. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Обратите внимание, Христос сначала плакал, рыдал вместе с теми, кто плакал по смерти Лазаря, а затем воскресил Лазаря. Христос сначала рыдал, плакал о Иерусалиме, а затем пошел на смерть за Иерусалим и в свое время построит новый Иерусалим. Радость и становится подлинной радостью, когда глаза этой радости открыты на реальность. Бог не избавляет нас от реальности. Бог лишь позволяет нам видеть реальность в другом измерении, с другой стороны, с другой грани. Мы спасены, хотя все оттенки этого, все тонкости этого мы еще не понимаем. У нас будет новое тело, а пока мы периодически ходим к врачу, и, я надеюсь, еще чаще, существенно чаще, чем ходим к врачу, просим Бога спасти нас и помиловать нас от этих болезней. Мы живем в сегодняшнем дне и с надеждой ждем дня завтрашнего. И вот в этом состоянии мы с вами сегодня и находимся. 25 стих. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Вот это и есть одна из граней этого ключика. Мы ожидаем в терпении, хотя мы не видим, хотя мы не можем понять, что происходит вокруг. Знаете, друзья, могу ли я сказать, что все в жизни – счастье? Нет, конечно. Я могу сказать, однако, и мы к этому с вами подойдем, что все в моей жизни, поскольку я призван по Божьему изволению, все в моей жизни содействует ко благу. Итак, я не могу сказать, что все благо или все счастье. Я могу сказать, однако, что все в жизни содействует ко благу. Когда я прихожу на работу, я понимаю, что чувствую себя очень плохо, что состояние физическое очень тяжелое, порой бывает и духовное состояние очень тяжелое. Я не могу сказать, что вот само это, само по себе, это уже благо. Более того, до какого-то момента я даже не могу сказать, как именно это содействует ко благу. И тут начинается молитва. 26 стих указывает вот на этот диссонанс и на то, как этот диссонанс преодолевается через молитву. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Мы с вами порою даже действительно не понимаем, о чем молиться. Знаете, эти моменты бывают очень сложны, когда умирает близкий, любимый, дорогой человек. Вот я вас уверяю, большинство из вас, я в том числе, большинство из нас не знают, о чем молиться в этой ситуации. Не знают. Да, я понимаю, в каких-то церквях принято в этих случаях до последнего молиться: «Господи, исцели». И порой у нас бывает именно такое желание. В каких-то церквях принято молиться: «Исцели, но да будет воля твоя». В каких-то церквях молятся о том, чтобы Бог привел хорошего врача или дал родственникам больного денег на обследование. Я думаю, что каждый из этих молитв имеет свое место. Однако, по большому счету, друзья мои, есть в этой ситуации очень важный момент. Порой нужно просто сказать: «Господи, я не знаю, о чем молиться. Дух Святой, Ты, живущий во мне, молись за меня, молись вместо меня». И знаете, что будет в результате? 27 стих. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Хотите ходатая между Богом и человеком? Хотите того, кто придет от вас и будет обращаться к самому Богу? Смотрите, какая связка. Дух Святой живет в нас. Он запечатлел нас. И Дух Святой есть третья ипостась Троицы. Вот эта связка и устанавливает все. Помните, в начале 8 главы мы с вами говорили о жизни по плоти и жизни по духу? Мы говорили о том, что жизнь по плоти – это угождение старому, жизнь по плоти бесперспективна в принципе, потому что плоть не подлежит искуплению. И мы перешли к тому, что каждый из нас имеет этот выбор – жить по плоти или жить по духу. И вот, живя по духу, мы получаем все, о чем говорим сейчас. И мы поднимаемся на самую вершину 8 главы послания к римлянам, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И вот на этой вершине, друзья, я вас сегодня оставляю. В следующий раз продолжим беседу. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.